авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. У нас сегодня в гостях опять Роман Васильевич Щергев, православный писатель, историк и аналитик. Вот, Роман Васильевич, я хочу вам такой вопрос задать. Вот мы в наших прошлых передачах «Красной нитью» у нас прошло, вот наш грех перед царской династией Романовых за отречение вот от, вообще от богопомазников, от, вообще от измены царю и так далее. Мы все это вот говорили много-много-много, измены царскому роду Романовых и так далее. И вот некоторые, даже по роде Радонеж, я вот сама слышала, не буду говорить его, вот называть его, но говорил такой историк, выступал, он говорил, что так мы все помазанники Божии, мы все помазанники. В первом переименовании сказано, не прикасайтесь к помазанным моим. Так он начал убеждать нас, так помазанные это мы, не цари, это мы все помазанные. Как вы это объясните вообще, этот бред?
Ну, не совсем это бред, потому что мы действительно помазанные, и действительно христиан лучше язычникам не задирать, потому что Господь их оберегает. Но помазанных христиан очень много. А помазанник Божий, который является царем Давида, которому Господь благословил, дал такое послушание пасти народ свой, Иакова, запятая, и наследие свое, Израиля, церковь земную, он один. И поэтому, если каждый православный христианин касаться его, это касаться ока Божия, то уж тем более, такого, если ты касаешься даже языком Богопомазанника, то Господь защитит его без всяких сомнений, и будет этот хулитель царей очень сильно наказан. И хорошо, если он это будет наказан здесь на земле, потому что...
Нет, ну я сейчас другой вопрос задала. Ну вот как здесь можно сказать, что мы все помазанники?
Здесь просто подмена. То есть, да, действительно, мы христиане.
Уводят от царя нас.
Совершенно верно. То есть от Бога помазанника уводят. То есть предлагается сделать одинаковым Бога помазанника по правам перед Богом и полномочиям.
Царя и нами.
И нами.
Холопами.
Да, потому что у холопа свои обязанности. И задача вообще православного христианина быть верным холопом. Вот если для Григория Ефимовича Распутина, это был именно образ верного холопа. Поэтому он святой только потому, что он был верен Богу помазанник.
До конца, до смерти.
Претерпел смерть и стал новым мучеником, за царя погиб. И здесь же предлагается уравнять этот самый худший вариант демократии, анархии даже, потому что когда мы иерархию...
Уравниваем царя и холопов, конечно.
Иерархия, причем установлена Господом.
Ну вот я такой вопрос хочу вам задать, Роман Васильевич. Вот вы говорите, да, послушание властям, да, мы все поняли, это пятимья, мы должны слушаться. Но вот они сейчас предлагают нам, вот вводят нас в вот этот вопрос глобализации, концлагерь вот этого, да, всемирный строит, значит, вводят нас вот в систему вот этого компьютера, звери и так далее. Как вот это объясните, эту ситуацию? Как нам быть, как нам вести себя?
Нужно, опять же, с миром в сердце к этому относиться. Предлагается славить Бога за все. Значит, нужно понимать, что имя Антихриста...
Ну вот борцы с различными проявлениями апостасии исповедуют вот это учение, которое проповедует зверь, да?
Совершенно верно. Угу. То есть они как бы борются с этим учением, а на самом деле они его популяризируют. А был ли не Антихриста святой Ириней? Епископ Леонский, начало III века, опираясь на свидетельство Апокалипсиса, говорит, что число Антихриста 666. И делая различные предположения, учит, что не следует без всякой нужды гадать об имени, которое, конечно, с нарочитой и особенной целью сокрыто от нас. Немалая опасность угрожает тем, которые ложно полагают такое-то имя, а оно, он придет, Антихрист, с другим именем. Они легко будут обмануты. Посему вернее и безопаснее ожидать исполнения пророчества, нежели предполагать и предрекать какое-либо имя, ибо может найтись много имен, заключая в себе означенное число, И все-таки этот вопрос остается нерешенным до конца, потому что будет решено, когда он явится. Нужно хорошо понимать, что 666 – это есть только весовая характеристика имени Антихриста.
И, то есть определить его имени.
Да. Цифра 666, еще раз говорю, это только один из элементов. Есть что? И так, люди, дальше, которые не читают учение церкви, толкование, попадают
мы...
в просак.
Так, это потрясающе то, что вы говорите. Так.
Значит, кстати, когда мы видим по толкованию святых отцов, учителей церкви, само число 66, это никакое не имя Антихриста, а именно вспомогательная информация. Это нужно хорошо понимать. И чтобы, имея мудрость, чтобы мы, имея мудрость, и объявленное имя Спасителя мира,
в кавычках, конечно,
написано в древнегречески, могли проверить на числовую характеристику греческих букв. Не претендует ли этот человек на роль Антихриста? Но там у него еще есть другие характеристики. Он должен быть из Америки, должен быть, если не ошибаюсь, 7 поколений блудницы, ну и так далее. То есть это много-много должно быть характеристик этого человека. Только тогда можно... А главное, будут какие плоды? Вот апостол Павел говорит, что когда будет говорить о мире и о безопасности, вот Антихрист и пришел.
Внезапно постигнет их пагуба, да?
Конечно. Mm-hmm. Дело в том, что Антихрист, он сначала обеспечит все, чтобы произошла Третья мировая война, и потом, так как он ее раскрутил, эту войну, он ее погасит. И тогда
то
все...
прекратит, да?
Да, войны не будет, и все духовно поврежденные, не имеющие чистое сердце, не имеющие печать Бога, живого, соответственно.
Благодарность ему за то, что он прекратил.
Да,
за
него проголосуют, посчитают, что
он,
да, вот и все. То есть ему для поднятия своего авторитета, для того, чтобы приняли все
нужно
люди,
будет
именно прекратить войну, все страдания.
Хотя люди не будут понимать, что он ее сам и начнет.
Конечно. А потом дальше-то как раз начнутся все скорби, связанные с тем, что они не с Богом, а именно с представителем Бога, Бога-борца древнего сатаны. И там и голод наступит, и так далее. Но опять же, это не будет касаться верных, избранных Господом, потому что все верные, избранные Господом, именно укроются в России, в которой не будет Антихриста.
Угу. Очень интересно то, что вы говорите.
Значит, епископ...
Опять-таки, как вот вы объясните вот эту глобализацию, там вот сейчас вот это вот на, страсти такие вот накаляются, там ИНР не принимать, там паспорта не брать, не входить в концлагерь. Вот журнал, например, первый и последний, просто вот у нас первая до последней страницы изобилует такими материалами. Что, как вот это воспринимать?
Это нужно воспринимать как воду из пасти дракона. То есть задача, она простейшая, этой деятельности, под видом благочестия ввести в нас в ересь, в борьбу с замыслом Божьим, борьбу с властью, которую Господь благословил, отвлечение от самого главного осознания, за что же мы получили эту крестоборческую власть, чтобы мы занимались вырезанием значочков с пакетиков из молока, для того, чтобы мы не брали паспорта. Кстати, в паспортах, вы посмотрите, там же двуглавый орел, короны на главах, кресты православные на коронах, щит, на котором изображен портрет.
Герб византийский. Ну, да. Византийский герб.
Это же, представляете, такой паспорт от такого отвергается. Почему? Потому что где-то там на какой-то страничке какие-то значочки. И эти люди не понимают, что это все в руках Божьих, и все, что там не задумали враги, Господь не попустит для верных. Все компьютеры, которых боятся глобалисты, все равно компьютеры перестанут функционировать со всеми со своими базами данными.
Но когда они перестанут функционировать?
Когда Господь подует духом своим, все компьютеры сожгутся, а все наши компьютеры с нашими базами данных сохранятся. Вот, поэтому 12 это полнота, а пополам разрезанная, полнота полно. А 12 это 6, это человеческое число. Но оно просто характеризует человека, и не более того.
Ну, в шестой день Господь создал людей.
Да. Поэтому...
Число человеческое.
Да.
Число человеческое. Но почему-то сказано, что именно число 666 это число зверя.
Ну, потому что здесь, кстати, в Апокалипсисе так написано, в Апокалипсисе, там написано, что кто имеет разум, да сочтет. Потому что без разума понять это, без разума Христова понять это число, различить Антихриста невозможно. Вот, кстати, и борьбу с глобализацией без разума Христова нельзя отвергнуть, потому что очень благочестивое рассуждение на эту тему происходит.
Да, да.
Если мы почитаем тексты, которые приведены в этом журнале, о котором вы говорите, там потрясающие тексты, которые, ну, прямо святоческое учение, только выводы сделаны с точностью наоборот. То есть они ссылаются на своих отцов.
Так значит, что вот наши священнослужители, наш патриарх, значит, они что, они правы, когда говорят, что надо принимать это ИНН, и паспорта, и вообще называют нас какими-то
вообще-то Игнатий Мирянчанинов очень давно говорил своему, послание было священству на Кавказе, он говорил о том, что пасите наследие Божие на пажите Христовой. Но о вещественных вопросах, которые касаются мирской жизни, вам, священцы, запомните это я своими словами пересказываю, значит, законом Божьим и законом государства запрещено говорить. Поэтому, строго говоря, священство не должно вопросы, не имеющие отношения к духовной жизни, а вопросы никакого отношения к духовной жизни просто не имеет. Это нужно просто знать учение церкви и почитать, и увидеть, что число 66 это не имеет никакого значения без самого Антихриста. И глобализация, да, действительно, это все происки служителей сатаны, будущего Антихриста. Но для верных это абсолютно не имеет никакого значения, кроме того, что мы должны быть внимательными к учению церкви, тщательнейшим образом изучать учение церкви и тщательным образом молиться о царе.
Угу. Да. Итак, в эфире авторская передача Жанна Бичевская «От сердца к сердцу». У нас опять сегодня в гостях Роман Васильевич Сергиев, православный писатель, историк и аналитик. Давайте, вы знаете, сделаем небольшую паузу и послушаем песню из моего лазерного диска, который называется «Верую». Песня называется «Верноподданные», стихи Сергея Бехтеева, музыка моя. «Верноподданные».
Пайки падай духом, Господь рассеет царство тьмы, и вновь прилежным чутким слухом наш русский гимн услышим мы. И снова наш отец державный на прародительский свой трон взойдет, как старь самодержавный, сынов взывая на поклон. И в жалком рубище ногая стопам великого царя падет в слезах страна родная, стыдом раскаяния горя. И скажет царь, устала взая свою предательницу дочь: я все простил тебе, родная, и сам пришел тебе помочь. Не плачь, забудь былые оковы, с тобой я буду до конца. Неси твой крест, твои оковы и скорбь тернового венца. Падай духом, Господь рассеет царство тьмы, и вновь прилежным чутким слухом наш русский гимн услышим мы. И вновь прилежным чутким слухом наш русский гимн услышим мы.
А вот, Роман Васильевич, я хочу вам такой вот вопрос задать. Вот вы сейчас такие интересные и важные вещи говорите, и просто даже не знаешь вообще, как на это реагировать. Но вот вы вот сами говорите, что вот с величайшей осмотрительностью и осторожностью надо принимать вот совет братьев. Вот что это такое, вот, что под этим подразумевается?
Ну, это не совсем мои слова, это слова святого Игнатия Мерещини, который сказал 150 лет назад для нас, христиан, нынешне живущие, значит, желающим спасения. Он, этот совет очень актуален ныне, в наше время, потому что с учительством священства у нас ситуация тяжелая. Они не очень понимают учение церкви, учение о догмате царской власти, учат о послушании, которое лучше поставить молитву, не рассказывая о законности, что законом господина нам послушаться. Так вот он как раз пишет. Отцы, близкие к нашему времени, называют богодухновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещает в то время, 150 лет назад, в руководство священное и святое писание, проверяемое по этим писаниям, принимая с величайшей осторожностью и осмотрительностью совет современных и сожительствующих братьев. То есть мы можем принять совет от разных людей, но мы его должны с осторожностью с ним принимать и обязательно сверять его именно со священным писанием, святым писанием.
Видать, даже получается, что 150 лет назад уже тогда восстали на царскую власть законно.
Так откуда же
сразу? Тогда уже царя не хотели.
Вот, а своего брата, я забыл, губернатора Краснодара, что ли, святитель Игнатий в апреле 1853 года наставлял такими словами. «Весьма благоразумно делаешь, что не сводишь близкого знакомства ни с одним духовным лицом. Такое знакомство может очень легко послужить ко вреду и весьма, весьма редко к пользе. Советуйся с книгами святителя Тихона, Дмитрия Ростовского, Георгия Затворника, а из древних Златоуста, которому... Говори духовнику, грехи твои и
святитель Тихон Тихонзадонском имеется в виду.
Ну, да. Наверное, да. Люди нашего времени в рясе или не, или во фраке, прежде всего, внушают осторожность. Представляете, это вот, кстати, очень важная книжка, сейчас она переиздана. Это Соколов, епископ Игнат Бичининов, его жизнь и морально-аскетические воззрения. Киев, 1915 года. Угу. Вот выпущенная книжка была. Сейчас она переиздана. Раньше было с трудом найти, когда это писались эти заметки. Тогда я было не найти, а сейчас она, к счастью, есть. И вот нужно хорошо понимать, что только верным рабам своим Господь дает видение, как бы угодно противодействовать вот этой самой апостасии.
Напомню, что апостасия – это уклонение в сторону от православной веры.
То есть только... Не столько от православной веры, сколько от богопомазанника вообще. Mm-hmm. От верного служения царю. Вот это есть апостасия последних времен. Когда о царе забыли, вот на последнем соборе, там вообще говорили, что о царе даже не думали, когда выбрали вместо царя патриарха. То есть это... дали патриарху
Господь.
Это в 18-м году. Ну и дальше Господь через вот эту вот тыгу показал, насколько нельзя
нарушать догмат о царском
власти. Да, потому что власти, ты назван патриархом вместо царя, а власти у тебя нету. Здесь вот интересно, в 2000 году было заявление Священного Синода нашего. Вот, хотя его пытается лукаво истолковать лжеучителя. Значит, вот я пытаюсь зачитать это, значит, заявление нашего синода. Пытающимся связывать инфекционные номера, три шестерки штрих-коды, с печатью Антихриста напоминаем, что в святоотеческом предании такая печать понималась как знак, закрепляющий сознательное отречение от Христа. Вот очень важно понять, сознательное отречение от Христа. По слову Ипполита Римского, та печать будет гласить: «Отрекаюсь от Творца неба и земли, отрекаюсь от крещения, отрекаюсь от служения моему Богу и присоединяюсь к тебе, и в тебя верую». Так же говорит и преподобный Неумироточивый. На печати же написано будет следующее: «Я твой есим, да ты мой еси». Обратите внимание, не черточки, не цифра 666, а отчетливое отречение от Христа и сочетание с сатаной. Вопреки... Это вот из заявления.
Чтобы человек видел, от чего и от кого он отрекается.
Да.
Потому что человек нельзя было обмануть, потому что если обманывают, то это не есть отречение.
Конечно. То есть, если меня обманом покрестили, то меня не покрестили. Если меня обманом на меня какой-то поставили какой-то значок, меня никак не заклеймили. Потому что ты должен сознательно сочетываться. В одном случае мы крестимся, сочетаемся с Господом трижды, и трижды отрекаемся от сатаны.
Да.
И здесь так же тебе нужно будет трижды отречься от Христа и сочетоваться с сатаной. Потому что, опять же, повторяю, святые отцы нас учат, что сатана есть обезьяна Господа.
Так вот, дальше. Но это не на ребеночка поставят, а ребеночек не может, например, вот, осознать, что это.
Это не абсолютно ничего не действует. Вот здесь тоже.
А крещение на ребеночка действует. Но он же тоже не может сказать, отрицает о себе сатана.
Совершенно верно, потому что за него отрекся от сатаны приемный отец, крестный отец, да, или крестная мать. Вот. Здесь же, именно так как он чистый, абсолютно чистый, его сатана никак не может взять. Кстати, одно из важных средств очищения женщины – это деторождение. Потому что как только рождается младенчик, то женщина, которая родила, она очищается рядом с младенчиком. И поэтому младенчик, кстати, не имеет никаких грехов до 7 лет. Вот. И поэтому на него никакую печать никто поставить не может, потому что он под особой защитой Господа. Вот. А покреститься он все-таки его крестит, но опять же это связано с крестным отцом. Так вот, если вернуться к заявлению нашего синода в 2000 году, 7 марта. Значит, вопреки этой святоотеческой традиции, иногда ревнители, это уже не по разуму, в рясах, в том числе самовольные бесчинные пастыри, утверждают, что технологическое какое-то внешнее действие якобы может само по себе произвести переворот в сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению Христа. Такое суеверие, именно суетная вера в силу внешних значков, в силу слуг Антихриста, в силу коварства Антихриста, и значит, вне во всемогущество Божие, да, расходится с православным толкованием, это уже опять же заявление, расходится с православным толкованием откровений.
То есть вот, люди верят в силу вот, слуг Антихриста, в силу самого Антихриста.
И автоматически отвергают
силу его коварства, а не в силу Божию.
Да, да, и отвергают силу Божию. То есть они в неявной форме проповедуют всемогущество Антихриста.
Они ставят выше по силе самого Антихриста, чем Бога.
И самое смешное, при этом они думают, что Господь не всемогущий, а вот они свои усилиями могут, значит, что-то противостоять сами по себе.
Да.
Апостол Петр уже это противоставлял, да? И что получилось? Да. Он подумал, что он без Бога может быть верным Богу.
Да.
И здесь
да.
Вот люди, которые борются с внешними значками, надо хорошо понимать, что вот все эти значки, это просто нам напоминает, что мы должны быть внимательны, что мы должны быть в правой вере и должны молиться о царе, о царях усопших и о царе, который...
Да, Господь защитит от этих значков, от этой глупости. Да,
при всем желании меня заклеймить, если я в правой вере, кто ж меня заклеймит? Все враги, они или меня не найдут, или умрут, или еще что-то с ними случится. Или инструмент, который будет им ставить, сломается.
Да, конечно.
Значит,
потому что опять-таки здесь большое значение имеет воля самого человека.
Да, именно воля, потому что самое главное достоинство и уподобление человека – это наличие свободной воли. Против этой свободной воли как раз и борются все вот сатанинские секты. Они именно хотят поработить, зомбировать человека. Значит, апостасия, отступление от Бога данной царской власти – это духовное явление. Понимание душепагубности апостасии, видение разрушительных следствий, ее дается только православным христианам. Поэтому православные христиане с глобализацией не борются. А борются только те люди, которые, может быть, хотят...
Православные христиане с глобализацией, истинные православные
Конечно.
Христиане, монархисты,
да.
Как люди царевы, да, подданные царя, они не молятся с глобализацией.
Да.
Не борются с глобализацией.
Да, они отчетливо понимают, что это усилия служителей сатаны. Но они также отчетливо знают и исповедуют.
Отвлечь нас и отвести в другую сторону, заворочить нам голову.
Они исповедуют, что Господь всемогущий, и ничего враги Божьи им не сделают.
А монархисты вот исповедуют, что Господь всемогущий, и ничего не сделают враги Христа, то есть Антихриста.
И это духовное зрение.
Да, это все на уровне веры. Вот это и есть подвиг веры, наверное,
Конечно,
в последнее время. Да.
И именно духовное зрение и ведение, как бы угодно противодействовать апостасии. Мы должны понимать, что печать – это физическое событие. Оно будет ставиться только с согласия человека. И будет видимо физическому зрению. А по толкованию святых отцов, учителей церкви, известно, что тот, кто будет запечатлен печатью Антихриста, тот не сможет, вот это уже цитата, уже креста Христова на себя изображать. То есть,
просто не сможет.
Да, то рука не поднимется. Вот как людей, которые... посвятили себя сатане, они не могут находиться больше минуты в храме Божьем. Благодать их просто оттуда выметает.
Да, да, да. Или там, где крест, или да. икона, да.
Вот. Поэтому мы можем в любой момент, вот прямо сейчас, проверить, попали ли мы в власть антихриста или нет. Значит, если мы сможем на себя наложить крест и прославить имя Божье, слава, да. не хулить, вот как вот борцы с имя Божьим там, и этим старообрядцы, а Господи, слава тебе за все, благодарю тебя за все, и перекреститься, то видно, что мы еще под властью антихрист не попали. И будем стараться молиться, чтобы Господь нас туда и не отдал.
Ну да.
Значит, а хитрость бесов как раз заключается в том, что у тех, кто внутренне допускает вероятность преобладания всего этого технических ущерений там, и так далее, над Христовым всемогуществом, что это само суеверие уже закладывает основу к тому, чтобы уверовать именно сознателя в него единственного ради ложных его чудес. То есть, получается, они сами себя зомбируют именно тем, что если я, вот, например, взял ННН, он мне не нужен сейчас, но когда-то так сложилась обстоятельство, по которому нужно мне было взять ННН, то это для меня не является отпадением от Христа. А люди, которые себе внушили, что если они примут ННН, то они отреклись от Христа, то когда по обстоятельствам жизни они будут вынуждены взять, то они действительно отрекутся от Христа. В этом весь ужас. Они сами себя запрограммировали.
В ловушку попадают.
Да, сами попали в эту ловушку, и теперь из нее не могут выскочить. И главное, это вопреки учению церкви.
Значит, наше священство слышно надо в этом вопросе, что они
без
говорят, что это бред, вот эти НН, и паспорта надо брать, все это.
Мы хорошо должны еще раз исповедовать учение церкви, что мы есть за православные христиане, есть законопослушные люди. То есть самые верные законопослушные – это православные.
Значит, христиане. Получится так, что вот незаконопослушные граждане, которые сейчас вот, значит, борются с ИНН, с глобализацией и так
они
далее.
Они пытаются вызвать огонь
они,
на нас.
Они провоцируют, да, они провоцируют власти.
Потому что они себя называют православными монархистами.
Да. И они провоцируют власть на то, чтобы власть начала в конце концов его уж как-то усмирять, потому что властям не нужен такой разброс.
Естественно,
им
власть.
Нужно подчинение.
Она, да, любая власть, она требует, чтобы
и таким образом будут говорить, вот они эти православные, и таким образом, так сказать, как переведут стрелки часов. То есть на с истинно православных на вот на таких вот бунтарей.
Да, но мы не должны
бояться. На современных вот таких воров, разбойников.
Совершенно верно, но мы этого не должны бояться. Именно потому, что мы только скорбить об этих братьях и сестрах должны, потому что они вот попали в такие ловушки, и мы по мере сил должны молиться, стяжать мирен дух и пытаться тем людям, которые с нами как-то общаются, чтобы они, ну не тысячи, но хотя бы один-два, спаслись рядом с нами.
Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем песню из моего лазерного диска «Царь Николай», стихи Сергея Бексеева, музыка Геннадия Пономарева. Называется песня «Двуглавый орел».
На бой, последний бой, кровавый. За честь и счастье всех племен. Зовет бойцов орел двуглавый. Под сени царственных знамен. Все ближе, ближе день великий, и под немолчный звон церквей священный гимн сольется кликий, поднявших меч богатырей. Воспрянет ликуй душа героя. Прошла пора скорбей и зол. Тебя зовет на праздник боя наш старый царственный орел. стопами. Молитву жаркую творя, вперед заветными словами. За Русь, за веру, за царя. Воспрянет народная стихия. Проснись, угасший дух веков. Стряхни, свободная Россия, береги каторжных оков. Сердца и мысли окрыляя, нас поведет последний бой. Очами грозными сверкая, герой с увенчанной головой. И не сдержать волны народной ее испуганным врагам. Россия будет вновь свободной, и мир падет к ее ногам. Уж близок день не за горами, давно желанная пора. И грозно грянет над войсками родное русское ура. И грозно грянет над войсками давно ура!
Да, родное русское ура! Как ждут его все православные монархисты, когда у нас в России, Россия будет править последний царь. А для того, чтобы нам Господь его послал, мы должны в этом иге настолько благочестиво жить и настолько выполнять волю Божию, пытаться понять, что от нас Господь хочет. Конечно, это очень трудно, но если не справимся мы с этой задачей, то, конечно, спасение России, оно будет, и воскресение России будет безусловно, потому что сроки Господь отодвинет, но оно уже будет без нас. А нам больше хотелось участвовать именно нам в этом воскресении России, видеть ее обновленной, освобожденной от этого ига с последним царем, победителем. Роман Васильевич, вот я вот хочу попросить, чтобы вы вот рассказали именно вот о тех пророчествах, которые говорил батюшка Серафим Саровский, преподобный Мотовилову, когда правая сторона за государя, вставшая, получит полную победу и перелобит всех изменников России, когда уже будет последний царь, и батюшка Серафим воскреснет.
Значит, вот Серафим Саровский, преподобный, говорил на Пасху в 1732 году Николаю Мотовилову следующее. «Государя и всю царскую фамилию сохранит Господь, невидимую десницу своей. Мы его защищать будем, да. А Господь его сохраняет».
То есть вот сейчас вот последнего царя, имя его никто не знает, и святую, и царскую вот эту семью царя, не путайте, не ту царскую семью, которую уже они святые, они на небе, а ту семью царскую и царя, которую Господь готовит нам на последние времена, Господь их невидимую десницу свою хранит, чтобы не нашел враг, чтобы не уничтожил, не убил последнего царя-победителя. И он охраняем сейчас. Да.
Да, и именно Господь даст полную победу поднявшим оружие смотрите, за него, за царя, за церковь и за благо нераздельности земли русской. Здесь сразу видно, что не за освобождение страны от глобализации, не за борьбу там чего-то и как-то, а именно сначала за царя, потом за церковь и за благо нераздельности земли русской. Но не только и тут крови прольется, сколько тогда, это преподобный Серафим говорит, как, когда правая за государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников, и передаст их в руки правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, нет времени справляться, а всех казнят. И вот тут-то еще больше прежней крови прольется, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, ибо после того Господь благословит людя своя миром и превознесет рог помазан своего Давида, раба своего, мужа по сердцу своему благочестивого государя императора. Его же утвердил и паче утвердит десница святая над землей русской. Это из письма Николая Мотовилова государю императору Николаю I 9 марта 1854 года. То есть всех тех, кто будет мнить или выдавать себя за православных христиан, но не будет исповедовать учение церкви о Христе Господнем, о царе, они будут казнены как изменники, как хулители Духа Святого, которые будут тех людей, которые думают, что они без Бога и без царя могут спасти Отечество, они будут царем-победителем казнены. За что? За конкретный грех, за расхищение стада Христова. Вместо того, чтобы рассказывать людям учение церкви и таким образом сохранять подданных для царя, будущего царя-победителя, они их толкают бросаться с пистолетами на танки. Соответственно, танки их уничтожат, и все. И эти уничтоженные, они уже в царство воскресшей России не войдут, потому что они погибли. И за это расхищение организаторы вот этих всех мероприятий по глобализации, ну, они будут казнены как изменники, как расхитители стада Христова.
Но это выходит как ересь, да?
Безусловно. То есть это просто, вот как святитель Иоанн Златоуст поясняет, что Христос ученикам предсказывает и об еретиках, которые будут посеяны в поле с рожью, с пшеницей, таково одно из заключений дьявола, что он к самой истине всегда примешивает заблуждение, прикрашивая разными подобиями истины, чтобы тем легче обмануть легковерных. А легковерные – это те, которые не тверды в вере, а слабые, не легковерные. Это есть своеобразный экзамен на православие. Если ты попадаешь в ересь, то, соответственно, ты не спасаешься. Вот почему Господь называет посеянное врагом не другим каким семенем, а плевелами, которые с виду походят несколько на пшеницу. А далее объясняет способ злоумышления. Спящим, говорит, человеком. Немалую опасность угрожает он здесь начальникам, которые преимущественно верили на хранение Нивы, впрочем, не одним начальником, но и подначальником. То есть ответственность, она лежит на нас всех. И если у тебя есть знание церкви, знаешь, ты должен это проповедовать, рассказывать и таким образом помогать каждому ближнему, чтобы он не становился плевелом.
В разум истины пришел.
Да, чтобы он не боролся с чем-то, а стяжал мирен дух в себе. Вот. Немало опасно. До времени плевелы выдергивать Господь запрещает. Во-первых, чтобы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ними пшеницы, а во-вторых, потому что многие из этих самых плевел могут перемениться и сделаться пшеницей. Кроме того, легковерные, увлеченные добродетелью своего падшего естества, подобием истины, а не самим истиной, сами себя обличают своей псевдоправославной деятельностью во славу сатане. И за что им на страшном суде будет представлен счет.
Изменено все это, да.
Святитель Феофан Затворник, разъясняя притча о зерне, брошенном в тернии, указывает, что под терниями и волчцами, подавляющим слово божественное, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнем мире надо разуметь и разные ложные учения и ложные толкования Священного Писания, распространенные так называемыми учеными людьми, потерявшими истину и сбившими с пути к этой истине. Но могут иметь и специальную задачу, так называемые засланные казачки, которые очень все благочестиво извращают. чтобы увлечь людей лжеблагочестием.
Ну что же, наша передача подходит к концу. Я благодарю Романа Васильевича Сергиева, который уже который раз приезжает к нам из Санкт-Петербурга специально для участия в нашей передаче «От сердца к сердцу». Роман Васильевич Сергиев – православный писатель, историк и аналитик. Я думаю, что мы в следующий раз все-таки продолжим эту тему и закончим наконец уже, потому что столько вопросов, столько нам сегодня так прояснили вот эту тему. И в конце концов, церковь действительно говорит, что это все да, суета-сует, что все это придумано, все это НН, это глупости. Выходит, мы и церковь не слушаем, что ли, как бы так получается. Это же очень плохо.
Именно учение церкви, да, которое даже и рассказывается нашим священным синодом, он рассказывает.
Ну, это, конечно, не дело, мы церковь должны слушать, и как же такое, вот мы говорим там, вот патриарх сказал, патриарх велел, а что же, а самое главное, что патриарх сказал, что НН все это глупости, мы не слушаем, да?
Да важно не то, что патриарх сказал, а важно, что это он озвучил учение церкви, вот что очень важно.
Что патриарх озвучил учение церкви о том, что НН все эти глупости.
Не имеет духовной жизни никакого отношения, абсолютно.
Не имеет отношения
к духовной жизни, значит, с этим явлением православный христианин не должен бороться.
Значит, наш патриарх прав в этом отношении. Значит, послушаем патриарха, который действительно помогает нам понять, что все эти заблуждения по поводу НН глобализации, все это ересь и ложь. Ну что же, до следующего понедельника. С Богом!